Новая жизнь. Беседа 614. Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с рам. Доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман.
Здравствуйте, здравствуй.
Я Лешит. Здравствуйте. Сегодня мы хотим поговорим о том месте, где наши дети проводят большинство времени своей жизни. Это школа. Школа — это такая гостиница, интернат, куда мы их помещаем в раннем возрасте и забираем только во взрослом. И что происходит с ними в течение этого времени? Давайте посмотрим сегодня на эту организацию в новом свете. Эль, пожалуйста.
12
лет мы проводим в школе, приходим в 6 лет маленькими детьми, выходим в 18 лет уже взрослыми людьми, сразу идем служить в армию. Очень критический период в жизни человека, в развитии его. Сегодня звучит претензия очень жесткая со стороны воспитательных учреждений и родители, конечно, детей, что школа не актуальна, школа скучна, не отвечает, не создает основу успеха. Если бы я не ходил в школу, то или же я хожу в школу, это совсем не влияет на то, что с нами будет в будущем. Мы видим противоположные случаи. Люди, которые были исключены из школы в раннем возрасте, достигли больших успехов. И сегодня эта организация уже не актуальна или менее актуальна для ребенка, который выходит в 6 лет и выходит в 18. И на этой программе мы хотим понять, что действительно такое. Какая актуальная школа, релевантная школа? Какие рамки можно отдать нашего ребенка, в которые мы так много вкладываем энергии, денег? И эта вещь может быть самая важная для нас в жизни всех нас. Мы делаем все, что только возможно. В какие рамки можно его отдать, чтобы это ему подобало, подходило, и чтобы гарантировало нам успешного ребенка, в конце концов, в жизни. В нашей жизни механизм, который мы строим, педагогический механизм, воспитательный, военный, есть еще другие, даже немножко в медицине. Это механизмы очень и очень, я бы сказал, непрогрессивные. Они очень... Они любят консерватизм. В особенности это военные. Во многом врачи. Я бы сказал, что самые-самые в особенности консерваторы — это учителя, система образования. Она очень консервативна. Они не любят ничего менять. Потому что на это у них есть покрытие против ошибок. Так было принято, таков закон, идите в Министерство образования, мы действуем по инструкции. Так все эти механизмы, и другие тоже, но здесь в особенности. Это ярко. Школа возникла около 150 лет тому назад, тогда, когда возникла промышленность. Нуждались в рабочих. Люди не были грамотны, они не умели считать, они не могли измерить вещи, произвести какие-то точные действия, или даже выкопать яму, или сделать что-то по чертежу, ничего. Их взяли из деревень, привезли в город и начали чему-то учить. Вначале их учили на рабочем месте. Видели, парень сильный, и недушевнобольной, учили его, затем видели что-то плохо. Нам нужно гораздо больше этого. И на рабочих местах стали открывать для них на час, на два часа в день за счет хозяина, как бы школы, где их учили тому, что имеет отношение к профессии. Работать с металлом, с железом, с деревом, с кожей и так далее. И так они получили, проходили подготовку. И их учили, вещи были очень простые. И только то, что имеет отношение к профессии. Затем видели, что нет, нужно сделать их более развитыми. Для того, чтобы понимать вещи, они должны больше знать, они должны участвовать в торговле, в производстве. В особенности это было в преддверии 20 века. Говорится о Европе. О Восточной Европе тоже началось. Главным образом Германия. Там это началось. Германия, Австрия. Вся Габсбургская империя. Но мы должны понять, что все эти вещи начались с простых вещей, вынужденно, поскольку олигархи того времени хотели получить для себя хороших рабочих, чтобы сделали все как можно лучше свой продукт, чтобы были хорошими рабочими. Да-да. Так и произошло. Затем они стали готовить своих рабочих заранее. То есть брали не рабочих в возрасте 15-18-20 лет, не брали их на работу, а стали открывать такие школы заранее и обучать общим вещам: чтение, письмо, счет, немножко измерения, физика, геометрия, то, что обычно нужно в практической жизни. Немножко химия, если это медицина, чтобы работать в аптеке, изготовление медикаментов. И так это развивалось. Но принцип остался. Есть учитель или в течение времени несколько учителей по разным предметам. Сидят ученики, слушают, что они говорят, и отвечают. Сидят на уроках, должны выполнять домашние задания и так далее, и так далее. Все, что мы видим до сегодняшнего дня, когда я учился 60 лет тому назад, это было то же самое, как мой внук учится сегодня. И он пока что во втором классе, младший. Так он как-то... Это ему интересно. Но я знаю, что год-два он уже не захочет идти в эту школу, будет их проклинать, и они не захотят его, он не захочет их, и нужно будет переходить из одной школы в другую школу, и нигде не найдет себе места. Так и происходит. Дети не хотят учиться так. Это скучно, это давлеет над ними, насилует их. Учителям нечего делать, мы устроили так свою жизнь, что оба родителя работают, нужно куда-то где-то оставить ребенка. И все это стоит многих нервов и столько денег. И обычно, как обычно, сделали из этого люди, которые в этом заинтересованы, целую индустрию, и несчастные родители еле успевают для того, чтобы дать все ребенку. В конце концов, польза от этого, польза мизерная. Как мы видели здесь в клипе, все руководители компании, успешные руководители, во многом Не могу сдать экзамен, который они сдавали, аттестат зрелости. Я бы тоже не сдал. И я помню, что по себе, там тоже говорилось профессор, я бросил школу и не мог продолжать учиться. Несколько последних классов я учился в вечерней школе, а утром я ходил работать. Я не мог сидеть в классе, это было так скучно. Я работал электриком, механиком, по простым специальностям. Но я стал разбираться в электричестве, стал разбираться в механике того времени. В особенности в электрике на работе. Это дало мне начало жизни. Затем я пошел в университет, поступил. Там я учился первые 3 года. Затем я бросил, не мог учиться так. Я пошел в вечерний университет и пошел работать в медицинскую академию. И эту профессию я изменил на биокибернетику. Системы, жизненной системы человека. И закончил отлично. Мне это понравилось, я любил такую форму обучения, потому что ко мне относились как ко взрослому. И так далее. Затем в течение жизни я уже написал докторат по философии, я написал книги последние 40 лет. Я занимаюсь особенным делом, исследованием науки Каббала, онтология, наука о бытии. Во-первых, это интересно. Это моя жизнь. Я люблю это. Я этому предан. Мне не нужно... На меня никто не оказывает давления. На меня... Я не жду, чтобы мне кто-то заплатил. Это то, что мы должны сделать. Сегодняшний человек не способен делать что-то под давлением, когда его обязывают. Это не эти примитивные дети, которые были 200-300 лет или 2000 лет тому назад. Им говорили, ты сидишь, учишься и слушаешь. Тогда не было такого большого эгоизма. Сейчас у нас началась такая эпоха, что у нас эгоистическое желание бушует. Мы не способны сидеть и учиться, и слушать разные вещи, которые нам неинтересны, мне кажется, глупостями. Потому что глупость — это то, что я не хочу слушать. Все. Так я решаю для себя, и каждый так. И дети, которые обязаны слушать то, что им рассказывают там, в школе, то, что хочется каким-то профессорам в Министерстве образования. Несчастные дети. И мы, главным образом, мы всех обязываем делать то же самое. И хорошо, что после школы можно забыть, хотя это стоило нам много денег, много часов страданий и нам, и родителям, но мы забываем и идем, и получаем специальность, которую мы хотим как-то, и эта школа пускай сгорит. Так большинство выпускников, то сколько их всего заканчивают школу, так они думают о школе. Жаль наших любимых детей, мы должны сделать для них нечто иное. Это то, что я говорю. А как можно учить, чтобы было интересно? Каким должен быть подход к ребенку, чтобы использовать те долгие часы в течение длительного времени? Я любил учиться, тому, что, где я работал, потому что я знал, что именно так будет на рабочем месте. Мы должны каждый день брать детей в разные места, не просто в музей, где все уже сухое и далекое, неприятно пахнущее,
но
в любое место, где люди работают, чтобы им объясняли, там, где делают еду, и в предприятия сельского хозяйства, кибуцы, теплицы, и рабочие места автосервиса, аэропорта, банка, больниц. Везде, везде. Сделать из них университет жизни. И после этого они должны нам отчитаться, написать. Мы обучаем их, как писать, о том, что я видел, что я должен спросить, и как я должен, какой я должен сделать вывод. И тогда они начинают понимать жизнь. Вместе с тем мы им объясняем особенность этих мест, что они там делают, почему. Они немножко изучают ботанику, географию, деньги, электричество, физику, аэродинамику. Нужно их вводить в жизнь. А иначе, когда мы даем им книгу и что-то на доске, даже высокотехнологичная доска, им скучно. Должна быть единая программа для всех? Нет, нет, нет. Не единая программа. Человек может переходить из школы в школу. И в каждой школе, чтобы была своя специализация. Если я хочу учить что-то особенное, какую-то особенную специализацию, а школа находится далеко, то меня должны туда подвозить. Я должен быть в этом заинтересован. С какого-то определенного возраста? С какого возраста ребенок начинает? Я думаю, что, по крайней мере, с 13 лет. Это уже... Уже можно видеть, может быть, до того, к чему он способен. И также я против учебы мальчиков и девочек вместе. Им это очень мешает и создает излишнее давление в классе. И мы знаем это. Но из-за того, что есть как люди как бы развитые, демократичные, как бы, мы ставим наших детей под давление всех этих отношений. Это только в подростковом возрасте? Я думаю, что даже с 10 лет они уже начинают различать. До того они не заинтересуются и пренебрегают, потом начинают противоположное пренебрежение. То есть у них начинается уже сексуальная заинтересованность. Да, сегодня это очень рано проявляется. Есть исследования, когда спросили родителей, что важно для вас в школе, и результаты просто поражают. 32%, треть говорят о том, что они бы хотели, чтобы школа заложила основы мировоззрения. Да, школа — это не место воспитания, это место получения знания, еле-еле, которое они то забывают. Школа не воспитывает, она не делает из ребенка человека, не развивает его так, что строит из него человека. Этого нет. Сейчас мы коснемся. 30% сказали, что они хотят, чтобы школа помогла ребенку реализовать личный потенциал. И лишь небольшие проценты говорили о классических вещах. Подготовка к университету, получение знаний, то есть учебный процесс. Вопрос мой таков. Действительно ли родители правы? Потому что есть огромное различие между тем, что существует сегодня, и тем, что родители хотели бы получить. Министерство просвещения вообще не понимает, чем оно занимается. По результатам, когда они, сколько они тратят на это, и когда мы критикуем школу, и они не слушают нас, и родители открывают собственные школы дают частные уроки своим детям. Смотрите, что произошло в системе воспитания. Мы готовим будущее поколение, мы пренебрегаем всем, что делает страна и приготовила для нас в системе образования. Мы не хотим, мы ненавидим это, мы страдаем из-за этого, и они полностью глухи к нашим призывам. Это вещь, в которой нет более консервативного механизма, более настаивающего на своем, который не хочет менять себя, и страдают учителя, все страдают, родители, но так, не хотят ничего менять. Я бы хотела вернуться к этому опросу. Приобретение принципов и реализация личного потенциала. Это необходимо, но у нас нет для этого учителей. Нет учителей. Наша организация и еще несколько организаций, с которыми я знаком, стараются как-то добавить к нашим детям что-то. Но действительно нет учителей. У нас нет людей, которые знают, как передать правильное, заложить правильные принципы человеку к жизни, отношение к жизни детям. Нет таких воспитателей, нет воспитания. Есть знания. Система воспитания лишь называется так. Она не воспитывает, она не строит человека. Так вы говорите, что все зависит от способности учителей, там что-то не работает, потому что учитель физики, химии, биологии, зоологии и так далее. У нас нет учителя, который строит человека, а это главное. Что такое строить человека? Строить человека — это обучать его отношения между людьми, этике, философии, отношения между людьми, физиологии, психологии, анатомии. Но все связано с человеком. Кто такой человек? И как люди связаны между собой? Но не переводить это сразу же в область секса и таких вещей. А что? Строить из него правильно отношение к людям. Кто такой человек? Почему он выше животного? Что его делает человеком? Как он правильно может вступить в контакт с людьми? Не только секс, а с людьми, между нами, мужчины, женщины, все вместе. Забота о детях, вы говорите о связях. Да-да, как понимать другого, чтобы мальчики понимали девочек, девочки понимали мальчиков, и говорить об этом, посадить их в круг, и чтобы говорили об этом, чтобы поняли, как говорить. То есть раскрыть их, не делать из этого что-то, что принимает формы такие искаженные. И много вещей, огромное количество. Это вся наша жизнь. Кроме рабочего места. Это вещь совсем второстепенная. Какая мне разница, кем я буду и что я на этом выигрываю? Сегодня спрашивают человека, кто ты? Я математик. Я электрик. Я работаю в банке. Кто ты? Имеется в виду человек, чем ты живешь, чем ты интересуешься. Какова твоя жизнь? Рабочее место — это ладно. Мы как будто подменили жизнь рабочим местом. Это жизнь. Человек живет для того, чтобы ходить на работу, возвращаться, сидеть перед телевизором, смотреть футбол и вновь, пока умирает. Так, какой жизни школа должна подготовить человека? Мы у нас много стигм. Мы даже не отдаем себе отчет в том, какую жизнь мы можем им приготовить. Давайте построим наши фантазии, запрограммируем нашу жизнь хорошую, где мы бы хотели, чтобы жили наши дети. И тогда давайте начнем строить школу с учителями, соответственно, готовыми для этого, для того, чтобы для наших детей была уже новая жизнь, новая совершенно жизненные рамки, новое направление мысли, чтобы было все совсем по-другому. Это то, что нам нужно. Расскажите по подробнее, потому что сегодня мы в замкнутом круге, который воспитывает нас очень раннего возраста. Как вы говорите, подготовка к университету, приобрести профессию. У меня в школе было два учителя. Я помню их. Один был Бром, его фамилия была еврей такой, толстый, круглый совсем, как глобус. И он действительно был учителем географии. Он рассказывал нам, это было в 50-х годах, как будто мы были с ним, постоянно гуляли вокруг мира. Он был такой толстый, ему было тяжело говорить, но как он это делал? И он давал нам ощущение, что мы живем в большом и круглом мире. Это было... Его уроки были просто приключением. А второй — историк.
Он
был такой более... Я бы сказал, замкнутый, но он рассказывал нам о жизни. Он говорил, наша жизнь состоит из фильма. Несколько минут дома мы сидим и разговариваем с семьей. Когда мы выходим гулять в выходной день, и так смотрим на жизнь. Хотя он был историком, но он рассказывал нам также об истории. Вот так. Я после их, благодаря им двоим, я получил представление о жизни как о чем-то большом, широком и с очень большой, широкой панорамной картиной. Все зависит от учителей. Наше время подошло к концу, мы продолжим беседовать об этом. Каков главный вывод, который нужно сделать из того, о чем мы говорили? Мы должны в школе сделать главным предметом сделать человека, построить человека. Большое спасибо вам, Рав Лайтман. Мы с удовольствием продолжим в этом говорить. Спасибо, Эль, спасибо вам, то, что были с нами. Построить человека, профессия будущего, новая жизнь. До свидания.